Мы прочитаем Евангелие от Матфея, 24 глава, с 1 стиха. «И вышед Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им, видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. И это не все, что он еще сказал. Кто желает, дома прочтите подробнее 24 главу Матфея, вы там много найдете, что еще Христос сказал о последнем времени. И многое для многих будет удивительным, что сегодня действительно сбывается то, что сказал Христос. Но мое желание обратить внимание на первые слова Христа. Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Вас это учеников, вас это церковь, вас это мои последователи. Вы берегитесь. Некоторые сегодня верующие так считают. Первая задача церкви, вот основная, главная, все остальное второстепенно, это евангелизировать мир. Да, Бог об этом тоже сказал. Что идите, научите все народы, что будет проповедано Слово Божие везде. Но если смотреть по тому, как говорил Христос, это еще не первостепенное. Можно говорить другим, а самому погибнуть. Можно такое, братья? Можно. Поэтому Христос прежде всего обращает внимание внутренний взор на нас самих и говорит, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Это сказано со всей ответственностью, со всей серьезностью. Эти слова были сказаны еще тогда, 2000 лет. И сегодня они по-прежнему актуальны. И сегодня хотелось на это обратить внимание. Чего нам беречься? Ну чего беречься? Чего нам остерегаться? Сегодня есть серьезное заблуждение в христианских течениях, в религиозных течениях. Проповедуется Христос. Говорят так, поднимите руки, кто хочет покаяться. Поднимают руки. Кайтесь, кайтесь. Кто один, а то в общем за кем-то покаялись. Потом говорят, идите в те церкви, откуда вы пришли. Идите. Есть такое учение, что возрожденный человек, он выживет везде, в любых обстоятельствах. И это неправильно. Это учение, ну, кто знает, кто не знает, кальвинизм называется, учение о непотере спасения. Это далеко не так, друзья. Чтобы рожденный выжил, надо его направить по правильному пути. Чтобы рожденный выжил, ему нужен уход. Один проповедник говорил, родиться мало, еще важно, в какую коляску повезут его, какие пеленки завернут, каким молоком кормить будут, да куда повезут. Только при этих условиях он выживет. Да, к сожалению, сегодня есть проповедники с мировым именем, которые учат именно так. Покаялись вы и идите в свою деноминацию, откуда вы пришли. Как будто вы там выживете. Далеко не все выживут. Каяться там много, но остаются живыми далеко не все. Поэтому берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Живой должен идти к живым, друзья, но не к мертвым. Если мы пришли, оторвались от религиозных обрядов, и сердце открыли Христу, покаялись, Христос наполнил нас жизнь, и пойдем опять в эти обряды, мы там и погибнем, мы там и засохнем. Должен быть корень, корень, друзья, глубокий корень, который должен питаться живительной властью и учением Христа. Поэтому берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Так происходит процесс обольщения. Во-первых, хочу пояснить, что такое слово обольщение. Все ли мы понимаем? Обольстить, это, обольщать это значит заманивать, уловлять. Быть обольщенным это значит видеть обманчиво. Вот это слово обольщение. Книга «Песня песней», 5 глава, 8 стих, там такие слова записаны. Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного? Братья и сестры, хочу вопрос задать вам. Кто восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного? Церковь. Кто знает книгу «Песня песней», это церковь. Там воспевается отношение невесты Христа, церкви и самого жениха Иисуса Христа. Эту книгу надо понимать духовно. Кто знаком с этой книгой, тот ответит на этот вопрос. Кто это восходит от пустыни, то есть от этого мира, от этой злой пустыни, от этих испытаний, от этих трудностей, от этого греха, который окружает нас? Кто это восходит, опираясь на своего возлюбленного? Братья и сестры, все служители, что хочется сказать, что из пустыни можно выйти, только опираясь на возлюбленного, на Иисуса Христа. Цель дьявола, цель обольщения, назовем так, религиозного обольщения, подменить вот эту опору. Ты идешь по пустыне? Хорошо, иди. Ты хочешь попасть в Царство Небесное? Туда направление идешь? Иди. Но опирайся не на возлюбленного. Какую-то другую опору.
На тебе человеческие обряды, на тебе человеческие ритуалы, на тебе религиозные традиции, которые по наследству передаются, которые приходят нам то с одной стороны, то с другой, то с третьей. Что угодно нам, но только не на возлюбленного опирайся. Если на возлюбленного не выйдешь ты из этой пустыни, погибнет там тот, кто вознамерится идти. Опора нужна только на возлюбленного, только на Иисуса Христа. Другой опоры нет. Поэтому дьявол, зная вот это вот, вот эту надежность этой опоры, он и хочет ее подменить. Он сегодня и подставляет эту опору. Знаете вам законодательство в религиозных культах, знаете вам еще человеческое мнение, знаете вам традиционную русскую религию, вы знаете ее, в других странах свои традиции, что угодно, но не на возлюбленного. Возлюбленного сегодня хочет скрыть дьявол. Он его хочет исказить его образ, он его хочет изменить. Вот тут и кроется, друзья, обольщение. Но нельзя обольщение рассматривать просто как предмет, друзья. За обольщением, оказывается, стоит некая сила, от которой хотелось прочесть и предупредить. Мы говорим об обольщении не просто ради обольщения. Первое послание Тимофея, 4 глава, 1 стих. Такие слова читаем. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая кому, братья и сестры? Духа обольстителя». Дело-то не в самом обольщении. Оказывается, за обольщением стоит дух обольщения. Это невидимая сила. Это сила с преисподней. Это сила, которую направляет сам дьявол. Она действует вот так в людях. Она влечет эта сила. Она производит разрушительную работу, внимая духам обольстителя. Мне приходилось читать материал, отснятый на ксероксе, обращение Папы Римского. Это материал, эту речь он произнес в конце 94 года. О чем эта речь, я коротко напомню. Это все из области религиозного обольщения. Эта речь направлена ко всем, в принципе, верующим мира, ко всем течениям, ко всем людям, которые в какой-то степени исповедуют Бога. И вообще ко всем людям. Эта речь так и называется. Речь к 2000 году. Какая там задача? Речь большая, я только некоторые моменты скажу. Эта речь призыв людей всех объединиться в одну религию. Всех объединиться вокруг одного Бога, чтобы в 2000 году отпраздновать такой юбилей, христианский юбилей. Это будет триумф на земле, как они предполагают. Это грандиозный будет праздник. И здесь призыв, чтобы все конфессии непременно объединились. И на себя вот эту функцию организаторскую, руководящую, взял именно римский папа. Взял тот, кто в своей истории максимально запятнали себя инквизицией, истреблением истинных верующих. Они взяли на себя подготовку этого праздника. И вот что хочется сказать, братья и сестры, там интересно, у них программа стоит. Эта программа рассчитана на 3 года. Первый год уже он начался, 97-й. Он у них так и назван, год Иисуса Христа. То есть вокруг этой личности сегодня должно происходить соединение. Эта личность должна наиболее ярко высветиться, что это действительно Сын Божий. Вроде бы и неплохо, вокруг этой личности должны объединяться, ее признать, размышлять о ней. Это все вроде бы и хорошо, вот так прочитаешь, разве плохо вот так вроде бы этой личности? Но здесь такое, с чем ты есть, какой у тебя есть религиозный багаж, ты принимаешь эту личность. То есть как бы принятие Христа без очищения, без оставления грехов. Просто такое коллективное соединение вокруг этой личности. Следующий год, это будет год Духа Святого. Основа этой программы какая? Значит, чтобы принять харизмы. Харизмы, то есть дары Духа Святого. То есть верующий, на верующих должен быть какой-то отпечаток силы Божьей. Они должны быть, верующими должны быть вкушены какие-то чудеса, знамения. Верующие должны заговорить другими языками. Должны быть, и сегодня это сильно пропагандируется. Мало того, руководство католицизма, они с большой ставкой сделали на харизматическое движение. Там, где особенно проповедуются вот эти знамения, дары. Ну, кто знает, у нас в ДК ВОК собирается, там вот это вот община такая собирается. Вот. Языки, знамения, все это должно охватить, должно быть свидетельством, что здесь действует Бог. Следующий год, 99-й год, это будет год Бога Отца. Этот год уже будет такой переломный. Год расширенного такого понятия, то есть, что Бог один, и к Богу можно прийти любыми способами. Ты мусульманин, хорошо, иди через своего пророка к Богу. Ты Кришна, ты Кришнаит, хорошо, иди через свое исповедание. Ведь Бог один, и к нему много путей. Вот этот год должен стать переломным моментом. Все вокруг Бога должны соединиться своими понятиями, своими суждениями. Все должно произойти. Начнется диалог с другими религиями, такие как буддизм, такие как ислам. Эти последствия этих религий насчитывают очень большое число людей. То есть вот такая программа. Друзья, это религиозное обольщение. Если открыть Писание, то Христос об этом, если не говорит, то говорит как предупреждение. Говорит, что будет Вавилонская блудница, Вавилон в суть смешения. Произойдет вот это смешение. И сегодня вот эта религиозная мешанина натиском накатывается на церковь. Сегодня религиозная мешанина через прессу, через, значит, ну, радио, через книги, через все сегодня входит в уши человека. Человеку, наверное, трудно разобраться, где найти истину. Все это сегодня идет потоком. Цель какая? Обольстить. Христос и сказал, предупреждая своих учеников, которые верными были, которые с ним имели общение, которые имели силу Духа Святого. И тем не менее, он говорит, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. И нам сегодня нужно поэтому поберечься. Друзья, как разобраться во всем этом? Неужели мы предречены запутаться во всем этом? Друзья, нет. Господь сегодня указывает выход. Он нам дал Слово Божие. Сегодня мы проповедуем не нас самих, не нашу веру. Вчера вот мы были в институте с профессором встречи имели, философии. Вот. И, значит, тоже там имели всякие вопросы, ответы были. Вот одна встает, значит, девушка задает вопрос, почему вы считаете, что ваша вера самая правильная? Почему вы считаете, что вы нас должны спасать? А может быть, мы вас должны спасать? Вот такой у нее вопрос был, там много было вопросов. Вот. Я говорю, вы знаете, мы такой вопрос уже слышали в одной школе. 20 преподавателей собрались, мы там проповедовали. И тоже одна ученица, слушая нас, стала и говорит, а почему вы считаете, что ваша вера самая правильная? Мы и так ответили, знаете, мы хоть одно слово подчеркнули, что наша вера самая правильная. Мы хоть сказали хоть раз это в своей проповеди. А вот почему вы пришли к такому мнению, вы ответьте. Так мы это и душе ответили. А если вы хотите спасать нас, скажите от чего? От чего вас спасать надо? Мы сказали. От грехов, от погибели. Ну и вот так вот отвечать. Поэтому, братья и сестры, сегодня Господь, Он предупреждает, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Евангелие от Луки, 1 глава, 78 стих, там написано о пришествии Иисуса Христа. Посетил нас Восток свыше. Восток с большой буквы, речь идет о Христе. Сегодня тоже Восток посещает, но Он снизу посещает, с преисподней. Сегодня Восток нас посещает своей философией, своими верованиями, своими единоборствами, своими традициями он посещает. Бывает имя свыше, а суть-то снизу, с преисподней. Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Сегодня нас Запад посещает своими миссиями, своими авторитетными проповедниками, своей богословской школой. Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Громкое имя, это еще не значит, что истина. В книге «Исход» в одной главе прямо есть предупреждение написано. Не иди за большинством куда?
На зло.
Если есть большинство, это еще не критерий истины. В нашем обществе большинство было, и мы знаем, что это большинство оказалось теперь неправым. В религии тем более большая опасность впасть в заблуждение, в обольщение. Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Поэтому сегодня Господь предупреждает, что за этим стоит дух обольщения. Я хочу закончить эту мысль обольщения. Вот в этом послании, которое римский папа выступил, какая суть вот этого всего послания? Он призывает, чтобы третье тысячелетие встретить с новым сознанием, ну, с новой верой. Создается такая универсальная религия, которая всем будет приемлема, вы понимаете? Она всем будет удобна, она всех соединяет. И людям с внешней стороны кажется, это же прогресс, это действительно успех. Для нас, верующих сегодня, не секрет, что идет объединение человечества. Обойдет объединение по трем направлениям. Политическое, экономическое и религиозное. И в каждом направлении есть свои проблемы. Сегодня есть много фактов, информации, как идет это объединение. Но оно идет. Потому что будет власть Антихриста. И подготовку церковь захватит от Антихриста. И что мне еще хотелось сказать. В конце вот этого послания его, там есть такое предложение интересное. Так оно говорит. В этом духе я благословляю вас. Вы понимаете? Не в моем понимании, не в своем желании я благословляю вас. В этом духе. Дух ясно говорит церквам. Как раз в этом духе мы и не можем принять вот этого благословения, друзья. Это и есть религиозное обольщение. Различайте духов, какие они. Писание об этом нас предупреждает. И надо быть очень осторожным. Мне хотелось назвать, братья и сестры, в чем заключается процесс религиозного обольщения. Что дьявол хочет менять? Что он хочет нам предложить и что хочет забрать? Ну что забрать, ясно. Он хочет забрать Иисуса Христа. Забрать эту опору. Что он хочет предложить? Ну я только некоторым назову такие моменты, которые так вот пришлось исследовать на основе Священного Писания. Первое, что хочет заменить дьявол? Подмена Бога на идолов. Мы очень яркий пример встречаем в израильском народе. Помните, когда Моисей был на горе Синай, и вот он спускается, и что он обнаруживает? Пляски, веселье. Израильский народ вылил себе идола золотого, и все, они ликуют. И это не все, друзья. Вы знаете, что сказали они? Вот Бог, который вывел тебя из Египта. Вы представляете, их Бог вывел, и Иегову из Египта. Столько чудес сивил. Они вылепили этого золотого тельца и говорят, вот Бог твой, который тебя вывел. Подмену сделали, подменили. Вот сегодня такую подмену хочет сделать и сатана. Один проповедник так говорил. Сегодня происходит, сегодня человек заменил поклонение Богу, старшего человека, на поклонение человеку, возомнившего себя Бога. Вот такое сегодня происходит подмена. Вот, очень тонкая, но она происходит. Потом дальше. Идет подмена Слова Божия. Мы встречаем в Евангелии такие слова, что они устранили Слово Божие приданное. Сегодня Слово Божие хотят устранить. И чем? Приданное. Многочисленными переводами, которые сегодня тоже, значит, все это усложняют, устраняют. Надо быть во всем этом очень осторожным. Сегодня всяких трудов, книжек, толкований. И цель устранить Слово Божие. Конечно, у этих толкований есть и положительная цель. Но надо всегда иметь в виду, что Слово Божие – это основа. Дьявол здесь может найти место. Подмена силы Духа Святого. Очень яркий пример в Писании, книги Деяний апостолов, 8 главе. Это за Симона Волхва. Помните Симона Волхва? Написано, он дал творил чудеса, знамения. И народ как воспринимал? Говорит, все есть великая сила Божия. А это сила Божия была?
Нет.
Это была другая сила. Сегодня пагубность христианства в чем заключается? Многие сегодня пожелают иметь силу. Многие. У них жажда иметь силу Божию. Вот эти чудеса, знамения. А дьявол так подойдет. Ага, ты ищешь силы? На тебе. Демоническую силу. И сегодня люди бросились на эту силу. Сегодня широкие двери оккультизма открылись. Люди ищут эту силу, жаждут, но дьявол им предоставляет. И многие примешивают сюда слово Бог, а это отнюдь не Бог. Один проповедник, благовестник в своей церкви, делился на братском общении про этих благовестников, которые в этом году были всесоюзно. Вот, приводил пример. Он имел беседу с одним из экстрасенсов. Этот экстрасенс говорит, мы тоже всю силу Божию делаем. Мы тоже Богу молимся. Он говорит, а как вы молитесь? Отче наш, как Иван написано. А брат говорит, ну хорошо, помолите, я хочу послушать, как вы молитесь. Ну, отче наш, вот что, разве не знаю? Ну помолите, я хочу вас услышать. Он начинает молиться. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля. И замолчал. Он говорит, ну дальше. Да будет воля Твоя. Он говорит, дальше, дальше. Оказывается, они в этой молитве делают перестановку. Да будет воля твоя и на небе, как на земле. А Писание-то не там, ты на земле, как на небе. Вот эта вот перестановочка, это маленькая подмена. Бог хочет, чтобы воля его была здесь, как там. И в пути, которые кажутся человеку прямыми. Но конец их куда?
Смерть.
Смерть. Вот такая подмена позволит. Будет казаться, ну правильно иду, вы понимаете? А конец путь смерти, подмена. Берегитесь, чтобы кто не простил вас. И последняя подмена, самая серьезная, это подмена Мессии на Антихриста. Сегодня вы, может быть, слышали, есть такое движение, о нем уже потихоньку в прессе пишут, об религиозной литературе, это отчетный опыт, есть такой материал. Это движение New Age, что в переводе означает новый век или новая эпоха. New Age. Это очень универсальное учение идет, вот на нее большую ставку делается. Вот там они предлагают вместо Христа универсального мессию по имени Матрея. Этот мессия устроит все религиозные течения, всем он будет приемлем, удобен. И вот это идет распространение. Я не хочу в подробности вдаваться, но процессы эти идут. И это религиозное обольщение. И сегодня верующим дано предупреждение, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Надо быть осторожным. Я одного брата служителя знаю, нашего брата, объединение наше, на севере он там живет. Вот. Возле них, говорит, возле нас там большой дом, там, говорит, харизматы собирают. Очень быстро этот дом пополняется. Однажды там пригласили телевизионщиков, чтобы заснять их служение, по телевизору показали. Он говорит, как-то было, мне нам пришлось там быть, ну, по необходимости. Вот там такая тема проповеди. Христос партнер по бизнесу. Вот. Он говорит, пришлось видеть, как они изгоняют духа бедноты.
Там проповедуется Евангелие благосостояния. Это учение заключается в том, что верующие не должны быть нищими, не должны быть бедными. Если бедны, это в нем дух бедноты, надо изгонять. Верующие должны жить в самых хороших домах, иметь самые хорошие машины. Это серьезным образом проповедуется так называемое Евангелие благосостояния. Это не один, не два последствия, друзья. Это религиозное обольщение. Разве Христос этому учит? Какая была первоапостольская церковь? Это можно верить, не вникая в Писание. Поэтому на все это надо обратить внимание. Сегодня есть учение такое благословение из Торонто. Я вкратце хочу некоторые назвать, чтобы мы имели представление, что творится в религиозном мире. В 1994 году это учение родилось в Торонто. И сейчас туда много пасторов едут, чтобы получить это благословение. Как, в чем заключается это благословение? Там выражение Духа, силы Духа Святого, в кавычках, конечно, выражается в смехе. Смеются вплоть до того, что по полу катаются и проповедники, и все. Это считается выражение радости. И туда едут, значит, служители получать, чтобы дальше распространять про Дух. Дух не святой это. И весело никто из вас, пусть что делает? Поет псалмы. Веселье выражается в пении, друзья. Писание говорит в веселье. Я сегодня так понимаю. Весело кто из вас, пусть танцует, пусть пляшет. Сегодня есть пляшущее христианство. Когда в 89 году Билли Грэм организовал конференцию в Маниле, вот, делегация ездила из России с регистрированной церкви. Вот, снимки привезли оттуда. Вот там был балет во имя Господа. Ну как увязал? Где это? Где это? Что это за служение? Некоторые ссылаются на Давида. Вот там он где-то... И чувство в том, что он плясал. И говорит, он плясал, вот, значит, и мы должны плясать. Основание. Друзья, это не основание. Когда мы читаем характеристику Давида, которую давал ему Бог, называя его муж поставленный высоко, сладкий певец, муж по сердцу моему. Вторую характеристику читаем, которую слуги его дали. Пришли к Саулу и говорят, вот тот человек, он хорошо играет, человек воинственный, храбрый, разумный в речах, и Господь с ним. И нигде не сказано, что он хорошо играл и хорошо плясал. Это не было его повседневным действием выражения радости к Христу. Поэтому нельзя это брать основу, вырвать из Писания этот стих и давай учение строить, что плясать во имя Бога. Друзья, это все сегодня творится на наших глазах. Это сегодня заполняет религиозный мир. И вот он может только сожалеть, что многие люди сегодня, они не могут сориентироваться в этой истине. Очень печально. За это надо молиться. Но обольщение большим натиском сегодня наполняет нашу жизнь. Я беру именно область религиозного обольщения. Там, где люди Библию держат в руках. Там, где тоже изменяется богослужение, там, где тоже обращение идет к Богу. Вот об этом хотелось предупредить, потому что много таких вот опасностей. Мы читаем в книге пророка Михея, 6 глава, 5 стих, пророк так пишет, обращаясь к израильскому народу. «Народ мой, вспомни, что происходило от Сетима до Галгал». В свое время я так читал эти места и думаю, а что там происходило? Почему концентрирует внимание вот пророк на этом месте? Пришлось повнимательнее разобраться и по картам, и по Ветхому Завету. Оказывается, Сетим это была последняя стоянка по западную сторону Иордана, то есть по восточную сторону Иордана. То есть израильский народ 40 лет прошел, и вот они в Иордан проложились. Им осталось только перейти через реку. А Галгал это уже стоянка под восточную, по западную сторону Иордана. Вот эти две стоянки. Народ наш вспомнит, что происходило. Если посмотреть по Ветхому Завету, что же там происходило? А там произошли очень важные события. На стоянке Сетим они простояли где-то, около года, Писание точно не говорит. На этой стоянке произошло сильнейшее обольщение. Здесь народ израильский потерял 24 тысячи, было истребление его. Они стали поклоняться идолам. Казалось бы, до цели уже дошли, 40 лет пути было. Полностью род вымер, в живых остались только двое, Халев и Иисус Навин. Перейти в обетованную землю, и они теряют 24 тысячи. А Галгал остановка уже на этом пути. И вот в этот промежуток что произошло? Они перешли через Иордан. И вот мне что хочется сказать, братья и сестры. Когда мы читаем Евангелие, послание к евреям апостола Павла, 11 глава, вы помните, о чем эта глава? Кто знает? О вере. Прочтите, вся глава о вере. Первый стих начинается. Вера же есть определение. И дальше примеры веры. И вот здесь мы читаем, вот, с 27 стиха. «Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царства его, он был, ой, как бы видя невидимого, был тверд. Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Верою перешли они Черное море, как по суше,
на что погрузившись, египтяне потонули. Веру упали стены Иерихона, Иерихонские по семидневному хождению. Скажите, Иерихон был по ту сторону, до Иордана стоял или после Иордана?
После.
Вопрос, а где переход сам? Почему верою перешли Черное море? Вот, то верою сделали. А где переход? Почему пророк Михей говорит, вспомни, народ мой, апостол Павел как специально забывает, что переход через Иордан мало значимый, нельзя его поставить на уровень перехода Черного моря. Разве там не было чуда, что река остановилась в своем течении? Почему апостол Павел вообще не вспоминает этого события, как будто его не было, или оно мало значимо? Друзья, причина, казалось бы, действительно, что-то пропущено или перевод никакой. А причина в том, что переход был, но он был не верою. А апостол Павел показал то, что он сделал верою. Вот израильский народ перед самым переходом через Иордан, он веру свою утратил. Вера его потерпела поражение. Апостол Павел и не упоминает это. Веру кто имел? Священники, которые воду встали и стояли. Как бы своим вот этим стоянием они держали потоки реки Иордан. А весь народ перешел. Поэтому суть религиозного обольщения в чем заключается? Перед самым пришествием народ Божий потеряет веру. Вера будет сильно утрачена. Знамения, да, пожалуйста, чудеса, сколько угодно. Но вера живая, вера действующая любовь, она будет утрачена. Вот это суть религиозного обольщения. Мы читали еще такие слова в Священном Писании. Это тоже об этом событии, когда они стояли в этой долине Сетим. Вот. И это числа 23, 25 глава. И вот они стояли тогда в этой долине. И там, значит, что сделал? Царь Валак призывает пророка Валаама. Помните? Он его возводит на три горы, на три вершины, и покажет ему израильский народ. И не просто покажет, а помните, какая у него была просьба? Прокляни народ. Еще там сказано, изреки зло в него. И вот сегодня дьявол что хочет делать? Он тоже хочет, чтобы на народ Божий было изречено зло. Да, сегодня такие три вершины. Телевидение, радио, печать. На эти вершины вот съезды, кафедры, высоты эти кафедры, съездов, конференции, все это тоже да, возводили пророков. Изреките зло на народ Божий. Изреки. И что этот пророк говорит? Он говорит, Бог их благословил. Не могу я изречь зло. Бог благословил. Сколько на наше братство говорили, которое идет 30 лет путем. Сколько бы хотели изречь зло. Кто-то говорил, Бог их благословил. Вы посмотрите наши сборники «Песнь Возрождения». Их сегодня все течения перепечатали. Кто еще совесть имеет, хоть впереди предисловие наше перепечатать. Да то, как от себя выдаю. Почему? Потому что оно действительно, этот сборник, на пути возрождения и возрожденных сделал. Оно сегодня всем приемлемо. Бог их благословил. Это благословение не вычеркнет. Но мне что хотелось сказать. Вот здесь такие слова говорит этот Валаам. Не видно бедствия в Иакове и незаметно несчастье в Израиле. Вот там он на одной вершине посмотрел и приходит к такому выводу. Не видно. Друзья, вот суть религиозного обольщения в чем? Что бедствие вначале не видно. Оно потом будет. Вначале не видно. Человек увлекся. Ну вроде что такого? Предложили нам вместе совершать труд благовестия. Приехали какие-то миссионеры. Ну разве это плохо? Бедствие вначале не видно. Несчастье незаметно. А потенциально оно уже там было. Люди были предрасположены к этим идолам. И было поражение. 24 тысячи погибло. Поэтому, конечно, есть те сегодня, которые считают, что в последнее время для церкви будет сильнейшее гонение со стороны мира. Знаете, друзья, на основании Священного Писания я бы не осмелился так утверждать 100%. Конечно, да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Но такое гонение, как фараон гнался им перед Черным морем, вот такого гонения мы не находим, когда они подошли к Иордану. Там наоборот был полный покой. Мир ничем не претендовал на их. А вот обольщение будет сильнейшее. Обольщение от гонения от других вероисповеданий, это может быть. Вот гонение. Обольщение будет большое предложено. И многие из народа Божьего не устоят. И там пало 24 тысячи. То есть перед самым пришествием Христа вера будет утрачена. Еще во времена, когда доминировал атеизм в нашей стране, в одном городе там христианская молодежь решила молиться и дать такое свидетельство. Они молились, думали, как это сделать. И на праздник Пасхи, вот допустим, завтра воскресный день Пасхи, сегодня суббота, они, значит, взяли из лампочек в городе, на одном из многоэтажных домов из лампочек выложили «Христос воскрес». Ну, конечно, сделали так, чтобы было незаметно.
И уже самые вот так, ближе к вечеру, когда стемнело, включили эти лампочки. Вот. Это тогда был дерзкий поступок, конечно. Вот. Но они решили вот так вот как бы проповедовать, подчеркнув, что все-таки Христос воскрес. И были такие свидетели, после этого примера, ну, молодежь в других городах тоже стали так делать, то есть подражать. Сегодня, вы знаете, есть очень такая тонкая область, когда мы начинаем подражать. И это подражание не в вере. Ага, те так делают, и я так буду делать. Смотри, как на Западе делают, и хорошо, что и я так буду делать. И начинаем подражать. Получается, уже наш путь идет он не верой, а видением. Вот когда израильский народ переходил в Черное море, скажите, чем он шел, руководствовался чем? Верой. Евреям прямо написано. Верой они перешли Черное море. А египтяне сзади шли войско. А личие, какой стимул у них был, что они шли? Ну, можно сказать, они теряли даровую рабочую силу. Можно сказать? Месть просто, зло у них было. Можно? Можно. Но еще сам переход, чем он стоит? Они шли видение. То есть, смотрят, ага, море расступилось. Это ж чудо. Впереди идет еврейский народ. Ага, они идут, а мы что, хуже, и мы пойдем за ними. Те-то верою идут, а эти идут, потому что те идут. Те-то верою вышли, а те, кто шел видением, что сделали? Погибли, вода сомкнулась, сошлась. То же самое произойдет с верующими, с народом Божьим. Кто уйдет с платформы веры, станет на путь видения, видения, погибнут, друзья, до конца не дойдут. Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного? Поэтому даже если мы подражаем, подражание должно быть в вере, особенно в отношении служения. Где-то делают хорошо, а то, что Бог говорит, подражайте мне, как я говорю, подражание должно быть, но в вере. Мы читаем к Евреям, 13 глава, 7 стих. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Опять вере. Веру никуда нельзя отбрасывать, все должно быть в вере. Молитва – вера должна быть, служение – по вере. Жизнь должна быть по вере. Подражание тоже должно быть в вере. Кругом вера, вера и вера. Вера – это самая надежная опора, опираясь на которую мы выйдем. Без веры мы погибли. Это обращение уже к верующим. Неверующему что это объяснять? У него нету даже спасительной веры. Это к верующим, кто опирается на эту веру. Кто действительно вкусил спасение по вере. Вот. И теперь вот эту опору сатана хочет забрать. Почему, друзья? Мне хочется обратить внимание, это, конечно, тема не исчерпана, Бог даст, может, мы когда-то ее продолжим, о религиозном обольщении. Но хотелось подытаживая, как заключение служения, сказать, берегитесь, чтобы кто не перестил вас. Пусть Господь даст силы, мудрость, об этом молиться надо. Потому что любой из нас может упасть. Вот. Потому что от обольщения никто не застрахован. Если разбирать тему обольщения, то обольщение направлено и на простодушных. Если простить, если возможно, кого? И избранных, и этими не пренебрегают. Всех могут быть прельщенными. Присядь можно и пустыми словами, и вкрадчивыми. Вот. Но первая ступень в любом обольщении, в религиозном в том числе, это увлечение. Первая глава послания Иакова, 14-15 стих. Каждый обольщается, увлекаясь, и обольщаясь собственной похотью. Похоть же чаша рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Начало с увлечения, конец духовная смерть. Вот об этом не надо забывать. Поэтому в увлечении своих надо быть весьма-весьма осторожным. Я хочу коротко назвать вот такое, ну, так, 6 пунктов. Может быть, их можно меньше сделать, можно расширить. Что располагает человека к религиозному обольщению? Почему человек встает на путь религиозного обольщения? Почему эта опасность нависает иногда? Или над христианином, или над всей церковью? Какие выделим пункты? Первое, самое основное, отсутствие страха Божьего. Когда нету богобоязни в сердце человека, вы знаете, человек не боится Бога. Вот. У него начинает легкость быть в поведении, легкость в суждении какая-то. Вот страх Божий – это тоже широкая тема и может касаться разных аспектов, но потеря страха Божьего приведет к обольщению, к поражению. Второе – лояльное отношение к греху. Дьявол очень хорошо чувствует, когда христианин лоялен к греху, там, внутри, внешне это может не выразиться, мы можем послушным быть, прийти к сыночку здесь сюда в собрание, молиться, все. А вот внутри расположение к греху. Человек его любит, он любит. И в каких-то обстоятельствах эта любовь, она обязательно раскроется, выявится. Или же эта любовь заставит человека вести лицемерную жизнь. В церкви быть одним или другим. Такое бывает, друзья, к сожалению. Вот такие души, они подпадут под обольщение. Дьяволу их легче столкнуть с пути узкого. Это, об этом надо не забывать. Третье. Любопытство. Любопытство. Да, нам иногда интересно. А что это за церковь там образовалась? Пойду-ка я схожу. подождите идти. Вы, во-первых, помолитесь, вы, во-вторых, спросите разрешение. Нужно ли это? Узнайте волю Божию, посылает ли вас Бог туда. Если просто движение любопытства, это будет увлечение. Любопытствуешь, дьявол поймает на этот крючок. Он такие нам интересные вещи покажет, что мы начнем углубляться. Некоторые любопытны к литературе. Идет литература, она явно еретического направления, она давно уже проверена. На основе этого учения уже много христиан упали, а мы еще говорим, нет, а еще я проверю. Еще подтверждает место же, есть Писание, все испытывайте, хорошего держите. Я должен испытать. Один проповедник так говорит, вот подведут вас к машинам, 5 машин стоят, и скажут, вот на этих 4 езжай, на 5 не езжай, на них уже 5 человек разбились, потому что там нет тормозов. А он скажет, нет, а я еще попробую сам. Вот так сегодня делают. Испытывают в том, что уже давно испытано, и приводило к греху и к погибели. Этого делать нельзя. И к этому может привести любопытство. Дальше. Отсутствие авторитета Слова Божия. Там, где в сердце человека нет авторитета Слова Божия, это тоже широкая дверь для обольщения. То есть мы можем ценить какие-то религиозные книги, какого-то авторитетного там с мировым именем проповедника, богослова, но не Слово Божие авторитет. Сегодня такое время, друзья, надо все смирять со Словом Божиим. Вот у нас не принято Библии с собой брать. Один брат, который в Германии был, служитель, рассказывал, я ведь в одну церковь там посетил, там половина русских, половина немецких, там у них одна проповедь на русском, одна на немецком. Все, и говорит, я стал проповедовать, все поголовно сидят, открыли Библию, тщательно сверяют все слово. Там, значит, уже научные, потому что столько есть переводов, и уже эти переводы далеки от истины. Там немецкую Библию читаешь, ага, смотрят, там лютеранский перевод 1912 года, если поздний. Если поздний, закрой, мы тебя слушать не будем. То есть люди хотят, чтобы все было по Писанию. Вот. Поэтому дай Бог, чтобы у нас никогда не пропал авторитет Слова Божьего, лично для меня. Все, все надо проверять со Священным Писанием, как не называет Господь. Дальше еще назвать недостаток богопознания. То есть мы Господу глубоко не познали, вот, и не хотим больше знать, ограничиваемся. Вот спасение получили, Бог для меня спаситель, и достаточно. А Бог ведь гораздо шире в нашу жизнь хочет войти. Недостаток богопознания тоже приведет к религиозному обольщению. И последнее – самоуверенность. Есть христиане, которые самоуверены. Давид в одном месте так говорит, 138-й псалом, «Зри, Господи, не на опасном ли я пути?» И он не был самоуверен. При всем его в высоком положении, при всем том, что Господь был с ним, он еще говорит, все-таки оставляет процент, а вдруг что-то у меня не так, «Зри, Господи, вот не на опасном ли я пути?» Нам тоже всегда надо оставлять такой промежуточек в своем сердце, «Господи, может быть, где-то я ошибся, может быть, что-то у меня в жизни не так, а некоторые есть самоуверенность, у меня все так, вы меняетесь, а я хороший». Друзья, самоуверенность приведет тоже к религиозному обольщению и к падению. Вот. Хотелось бы, чтобы Господь нас от этого оградил и помог, и защитил. Потому что религиозное обольщение – это реальность нашего времени. Это предупреждение верующему церкви. Вот. Здесь только единственная истина – это Иисус Христос. Единственная ориентир – это Священное Писание. Поэтому и в нашем собрании мы делаем это предупреждение. Вот. Христос учил учеников, берегитесь, чтобы Слово не крестил вас. И мы об этом предупреждаем. Поэтому кто сегодня в каком состоянии находится, кто себя каким не обнаруживает, я уже не говорю обольщение другое, которое есть грехами, богатством, собственной похотью. Еще есть много других обольщений. Мы берем только область веры в Бога, область религии. Проверяя свои сердца, друзья, придем к Господу. Любое обольщение, любое отступление, любое наше несовершенство, любые наши промахи, любое наше падение, это всегда можно эту проблему решить. Только единственным путем прийти ко Христу с этой проблемой. Христос нас поставит в должное правильное положение, если мы упали. Он решит все наши проблемы. Все, что у нас есть, сложить Христу и сказать, Господи, вот какой я есть, я тебе это открываю. Поправь меня, помоги, исправь меня, дай мне веру, помоги моему неверию. Вот с таким сердцем обращаться к Господу. Пусть в этом Господь поможет. Заканчивая собрание, мы еще поблагодарим Бога за все, что имели, и помолимся Ему в сердцах наших. Аминь.
Аминь.